Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Татьяна Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Татьяна Георгиевна, вы уже более 20 лет являетесь уполномоченным по правам человека в Свердловской области. Что изменилось за эти годы в вашей деятельности?
Наверное, сам предмет защиты очень сильно изменился, виды защиты изменились, но люди остались прежние. Я, например, когда начинала работать, ко мне приходило много людей на прием с просьбой поставить стационарный телефон. И хорошо, что Министерство ЖКХ и связи тогда делали все возможное, чтобы пойти навстречу населению, искали варианты, и мы вот ставили эти стационарные телефоны. Сейчас даже представить тяжело, но это правда была большая часть моей работы. Очень сложные были проблемы с лекарственным обеспечением. Все-таки сегодня, когда говорят, что есть проблемы, может быть, начинаются ли проблемы вот сегодня, допустим, с какими-то эндокринологическими препаратами есть вопросы. Но в целом, конечно, никакого сравнения с тем, что было тогда, когда у нас орфанные заболевания не входили в группу обязательных, обеспечиваемых, гарантированных лекарств и так далее. Поэтому это изменилось. Изменилось и то, что раньше люди просили: приедьте, пожалуйста, посмотрите, как страшно мы живем, аварийно дом, мы на второй этаж подниматься боимся, потому что идем по лестнице и качается дом. Сегодня у нас все-таки действуют программы, и программы действуют неплохо, и есть территории, где просто мы сносим дом за домом и предоставляем людям жилье. Неравномерно, но в целом Свердловская область опережает свой график переселение из аварийного жилья в новое. И, конечно, когда я сижу на приеме населения, и люди говорят: мы смотрим прежде всего, а в этой территории какая программа, когда попадет этот дом под снос. Поэтому вот это все изменилось, как бы мне кажется, в лучшую сторону. Зато стало процветать мошенничество. Очень страшно, мошенничество процветает. Люди наши доверчивы, и меня много говорят: вот нужна финансовая грамотность. Ну, нам нужна юридическая грамотность, финансовая грамотность. Значит, конечно, особенно вот в период, который мы с вами проживаем, ковид, это нужна грамотность эпидемиологическая и так далее. Ну, нельзя делать из человека какого-то робота, который все знает. Поэтому, конечно, государство должно лучше защитить человека в этой сфере, чем я сейчас и занимаюсь.
Ну вот, наверное, так долго, находясь на посту, перед вами проще открываются двери многих кабинетов.
Это так кажется, потому что вот в связи с борьбой с коррупцией силовой блок очень сильно меняется. 5 лет, потом снова выборы, и чаще все-таки наших силовиков переводят в другие территории. И это надо заново обучать, что называется, правам человека. Приходится каких-то руководителей. Но я не могу сказать, что открываются, но тем не менее опыт огромный, практика большая, и это помогает. Это я не скрою, это помогает. Все-таки большой опыт. Где-то раньше у меня, может быть, чаще руки опускались, а сейчас я все время говорю своим сотрудникам: нужно искать выход из любого тупика.
Ну вот вы сказали, что меняются руководители в силовых структурах. А как, по вашему мнению, вот такая ротация вообще оправдана в этой сфере?
Вот в моем представлении не очень. Понимаете, все-таки надо растить кадры и на местах. Тот, кто пришел, он растит для себя, он не меняет эти кадры, как перчатки, он растит этих людей, и мы никогда, никогда не получим настоящего, дядю Степу, если мы не будем беречь этого дядю Степу, если мы не будем знать, что начальники отрядов, допустим, в системе исполнения наказаний, вот какие-то, которые, ну, знаете, вот я их знаю. Я много лет проработала. Поэтому я бы хотела, чтобы наши руководители, когда приходили, они ориентировались на людей и тоже бы знали этих людей. Знали этих людей, любили этих людей. И вот я не сторонник. Я быстро привыкаю к человеку. И мне кажется, что этот человек должен работать на интересы Свердловской области, а не на то, что он не обрастает связями, как говорят, для того, чтобы не было коррупции. Вообще мы должны понять, либо мы боремся с коррупцией, либо мы развиваем государство. Вот эта борьба с коррупцией, она сильно вредит. Все равно берут, все равно воруют. Я сейчас, например, собираю справочки вот в банке, где пенсию получаю, в банке, где заработная плата. Я беру обязательно с печатью, с подписью заместителя руководителя банка, чтобы не было, что я каких-то ошибок допущу, потому что это называется борьба с коррупцией. А я считаю, что это есть имитация борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией – это что-то другое. И поэтому страна должна сделать просто с точки зрения морали нерукопожатными этих людей. И вот это должно лечь в основу борьбы с коррупцией. Но я думаю, что мы сейчас как раз находимся в периоде, когда многое меняется. Я думаю, это поменяется тоже.
Татьяна Георгиевна, скажите, пожалуйста, вот каких полномочий вам не хватает сейчас для более продуктивной вашей деятельности?
Вы знаете, вот их не должно быть много. Мы отличаемся от наших руководителей исполнительной власти, от силового блока тем, что это как бы власть авторитета. Мы должны нравственные оценки давать, мы должны руководствоваться голосом совести. Это и в моей присяге перед депутатами законодательного собрания звучит. И поэтому вот это все должно быть. Не хватает порой понимание самими руководителями, которые считают, что вот нужен статус, и надо понять, какой это статус, и так далее. Нужно понимание рекомендаций авторитетного человека. Конечно, это очень нескромно звучит из моих уст, да, что вот авторитетного человека. Но на Западе, а я пока еще много и доброго какого-то видела там, это называется власть авторитета.
Ну, наверное, без этого невозможно, тем более находясь на такой должности.
Наверное.
Татьяна Георгиевна, как вы считаете, может быть, вот многие проблемы идут из-за того, что нужно более пристально обратить наше внимание на институт семьи, на духовное воспитание наших детей, и мы бы, наверное, могли избежать многих проблем, в том числе вот тех проблем, с которыми к вам обращаются сейчас люди?
Естественно. Духовное, нравственное воспитание. Мораль, это все должно быть в основе. Я говорю иногда, значит, почему это происходит? Вот, там недостаточно, вот, следим, вот, недостаточно следят там классные руководители за тем, что в сетях интересует социальных ребенка. И поэтому дети, ну, одеваются там слишком, оголяя себя или еще что-то. А вот, вы знаете, в наше время очень просто. Бабушки на скамейке были и за прокурора, и за завуча, и за все социальные сети, бичующие вместе взятые. Когда ты смотришь, что на тебя как-то косо поглядели, значит, у тебя где-то здесь юбка короче, чем надо, или разрез больше, чем надо, и так далее. Ведь с точки зрения морали очень много хорошего давала и делала духовное воспитание. Я выросла в такой семье, моя бабушка знала духовные традиции, культурные традиции именно такого православного направления. Я не могу сказать, что это была большая религиозная школа. Нет, я как-то здесь даже меньше понимаю все еще. Но вот культурные традиции русского православия в семье почитались высоко. Я знала, когда девушка косу нельзя плести, а птица гнезда не вьет. И мы бегали и проверяли наших бабушек с подружкой с моей. А правда ли в этот день птица гнездо не вьет или нет? И правда ведь не находили гнезд? Ну вот это же было. И мы учились печь жаворонки, 40 сороков, и мы учились и куличам. И мы знали, что я до сих пор бабушкину, вот сейчас пост великий, я до сих пор бабушкину капусту по бабушкину нашу, как она делала, делаю. Но, правда, нам всегда подавалась капуста с постным маслом, потому что дети, потому что это было обязательно. И бабушка была уже в возрасте, она тоже с постным маслом. А говорят, что вот настоящий пост – это без растительного масла. Не знаю. Но по средам подавались картошка с селедкой, тоже рыбу ели. И опять же, это вот какое-то надо было питание такое, нам поощрялось. Мы ведь, я сейчас, вот когда уже вот приезжала, выйдя замуж, у бабушки спрашивала, а почему нам позволяли селедку, говорят, это уже отступление от поста. Она говорит, нет, пища духовная куда важнее в этот момент. Это первое. А второе, нельзя вот так совсем. Я ведь все-таки тогда уже в возрасте была, а вы дети, поэтому селедочку ели с картошечкой. И лучок обязательно.
Ну, конечно, в России всегда были вот сильные традиции православия, духовной жизни. Но, как мне кажется, мы как-то вот это очень быстро все утратили. Как нам вернуть это? Ведь прошло каких-то буквально, ну, я не знаю, ну, от силы 20 лет, да, и настолько мы изменились. Хотя, мне кажется, не все еще потеряно. Где-то есть вот те, не знаю, как бы это хорошо так сказать,
вы понимаете,
моменты,
у нас...
которые должны нас возродить.
Вообще прошло не 20 лет, прошло больше. Вот в ту эпоху 17-го года очень многие забыли эти традиции. Очень многие забыли. Мне повезло, моя бабушка почитала их. А я знаю своих ровесниц, которые и сегодня считают себя атеистами и не воспитаны в духе православия. Поэтому я думаю, что прошло значительно больше лет, и ну, я многое делаю для того, чтобы увековечить память тех людей, которые за веру пострадали, начиная, наверное, с 20-го, да, с 19-го, с 18-го даже года, по практически Великую Отечественную войну. И поэтому, если мы смотрим, как уничтожалось, я очень благодарна нашим владыкам за то, что владыка Кирилл начал, а владыка Евгений продолжает выставки в храме на крови. И отец Максим, и наши великолепные музейщицы, просто святые люди, делают каждый год в День новомучеников российских новую-новую выставку. Я многое знала, поскольку и воспитывалась так, и мне это было интересно и важно, но я впервые, каюсь, впервые узнала, что боролись даже вот с теми, с тем, что называется святыми мощами. Ведь даже их уничтожали, сжигали. Они их, похоже, боялись, потому что понимали, что они могут что-то сделать. Какая-то все-таки сила в них есть. Вот в тех большевики, которые это уничтожали, понимали, что какая-то сила в святых мощах есть. Я не знала, что боролись даже с мощами. И вот одна из выставок в храме на крови, она для меня была полным открытием. Поэтому вот не 20 лет прошло, скажем, прошло значительно больше, и поэтому люди сохранили веру. Посмотрите, что происходит на Украине, да? Мы отреклись, казалось бы, какие-то отцы, священники от традиционной православной веры, а люди простые продолжали верить. Вот то, что продолжали верить, моя бабушка говорила, она осталась в 45-м. Она вдова образца 45-го. Ну, как и многие, да, 41-го, 45-го. Муж ее не вернулся. Муж ее защищал родину нашу. И было тяжело. Она жила в хороших отношениях, гармоничных отношениях с моим дедушкой. И она говорила только одно, что пережить ей помогло это все. Вот это ее одиночество, вот это тяжелое послевоенное прошлое, вот это только то, что в Бийске, где мы росли, сохранилась церковь. И слава Богу, что она сохранилась. И многие бабушки, ну, тогда они еще не бабушки, они молодые женщины были, они ходили в храм, они молились, они выжили благодаря этому. И храм для них был очень важным мерилом того, как они воспитывают детей, как они живут и работают. Поэтому сегодня это надо продолжать. Я уверена, что есть, ну, процентов, наверное, 30 наших семей, в которых эти корни все равно на века, и которые могут вести свой взгляд вот такой духовного воспитания. Где-то его нет, кому-то это не надо. Но ведь Россия держится на том, что эти корни простой народ укрепляет. И если этот народ будет укреплять, то все остальные будут смотреть, тянуться к этому. Я не сторонник того, чтобы всех обернуть в веру, именно, тем более только православную. Но, тем не менее, я вижу, что мусульмане все больше вокруг своей веры сплачиваются. Я вижу, что не уходят от своей веры иудеи. Я вижу, что у буддистов интерес и к философии своей очень высок, и к вере тоже. Поэтому я думаю, что православным тоже надо, по крайней мере, понимать, что происходит. Я очень много занимаюсь православной женщиной. У меня настольная книга, 21, вот она, 21. Книга называется «Святые православные женщины России». 21 женщина получила статус святой. Последняя – это наша вот женщина, это Варвара, как раз называется последней из женщин, которая, инокиня, которая получила этот статус, когда не отреклась от наших царских детей, от царской семьи. И поэтому я думаю, что вот никогда не жилось легко православной женщине. Никогда. Вот эти 21 святая – это за всю историю православия на Руси. И всегда было трудно, и всегда они теряли жены мужей, теряли сыновей. И, сплотившись, они шли дальше. Мне кажется, нам надо знать больше эту всю историю. И это будет помогать каким-то нашим деткам больше верить и в то, что они верят в Бога, то, что они верят в свою страну, в свой народ, в свою культуру, в свои традиции. А традиции должны быть. Они как-то идут у нас все-таки. Мне кажется, в последнее время интерес к традициям хороший. И вот наша епархия, она очень многое делает для того, чтобы именно к традициям был интерес. Это я, например, могу сказать только то, в чем я участвую. Это фестиваль православной постной кухни. Да? Это интересно, это важно. Я могу сказать, что белый цветок – это тоже… Вот не сказать, что это сильно православная традиция, она как бы и светская, и православная одновременно, но все-таки она задумана как великая православная. И поэтому и делается у нас она, в общем-то, усилиями прежде всего нашей епархии. И я могу еще каких-то перечислять традиции, которые происходят у нас. И я не скрою, что мне, например, очень интересна елка новогодняя, которую проводят в епархии, и она с каждым годом все сильнее и интереснее. И мне, я так рада, что моей внучке это нравится. Поэтому какие-то вечера, вот сейчас ковид нас немножечко подкосил, но все-таки православные вечера, вечера православной культуры, православного слова, они тоже нужны.
Ну, все-таки, слава Богу, поддержка государства, она все-таки чувствуется и в поддержке института семьи, и в поддержке вообще православной нашей культуры.
Ну, по крайней мере, не мешают, как было раньше, уже хорошо, это точно. Но а то, что семью, ну, мне кажется, нужна больше политика семьи сейчас, и она будет. Все-таки мы где-то доверили больше, разделили семью. Я всегда сопротивлялась, что есть отдельные права у ребенка. Вы знаете, ребенка надо помогать, защищать, но с помощью семьи, либо с помощью государства, когда без семьи остается малыш. Но это должно быть все-таки в традициях нашего культурного и духовного прошлого.
Татьяна Георгиевна, скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет в жизни? Где вы черпаете вот те жизненные силы? Потому что я представляю, с каким объемом работ, информации вам приходится сталкиваться, постоянно вникать
очень хороший
в чужие
вопрос.
Просьбы людей. Да.
Очень хороший вопрос. Мне помогает то, что люди бывают благодарными, во-первых, и пишут. Спасибо большое. Вот вчера получила там какое-то пособие. Или вот все, мы очень бы хотели вас пригласить на новоселье, которое вот мы получили, несмотря на то, что нам уже было отказано. Еще какие-то такие благодарности, они сильно помогают. Но помогает то, что всегда много добрых людей вокруг. Это правда сильно помогает. Добрых людей вокруг. Я с удовольствием хожу на разные православные, в том числе, праздники. Я хожу с удовольствием на какие-то мероприятия, которые проводятся вот с точки зрения народной культуры. Это сильно дает большое подспорье для того, чтобы завтра идти и снова начинать тяжелейшие порой приемы населения, и снова думать о том, где искать силы, чтобы помочь человеку.
Татьяна Георгиевна, в завершении нашей программы, что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Еще раз хотела бы пожелать веры. Веры в Господа Бога. И большой-большой веры в то, что у России глубокие корни, и надо вот опираться на них. Когда они глубокие, тогда это большая польза. Вы знаете, я бываю, когда в Москве есть такая библиотека русского зарубежья, а слева от нее, в этом же здании, на Нижней Радищевской, есть книги, книжный магазин русского зарубежья. И я много там эмигрантской литературы, люди, покинувшие Россию, когда, ну, на том же философском, да, корабле уплывший, тот же Ильин. Великие люди пишут. Я, например, имею большую кухню, книги по рецептам эмигрантской кухни и так далее. Они пишут об одном. Все-таки счастливый человек – это тот, у которого родина с тобой рядом. А мы живем оторванными корнями, но мы все равно вот опираемся на тот наш прошлый опыт, на то, что нашими предками сделано. Поэтому я бы всем нам пожелала именно этого. Кстати, недавно купила книгу, опять же, ну, я люблю готовить, не скрою, купила книгу, которой наши уехавшие в 80-е, в конце 70-х годов, уже современные такие почти эмигранты, они тоже говорят, что если бы не рецепты русской кухни, вот ничему бы в Америке, ничего хорошего бы нас не ждало. Мы просто, когда душе плохо, мы начинаем готовить, мы начинаем слушать русскую песню. Поэтому я людям всем желаю опираться, есть на что. Я очень надеюсь, что Россия вот из сегодняшних тяжелейших дней выйдет более сплоченной, чем до них, выйдет страной, которая верит в свое прошлое и видит свое будущее. Я очень верю в это и всем желаю такой веры.
Татьяна Георгиевна, спасибо за интересную встречу. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике прийти к нам в студию. Мы желаем вам успехов в вашем нелегком, но очень важном и нужном деле. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области. До новых встреч. Храни вас Бог.
Держа светильники за жены, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Равно апостольная заступниц на Руси. Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость им о душе, а не о теле, родившим претерпеть пришлось. Им о душе, а не о теле, родившим претерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Одни за веру жизнь отдали, другие в подвиге святом, терпением Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Терпением Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетья, глотком воды в духовный зной. Вы были с нею в лихолетья, глотком воды в духовный зной. И ныне век наш прокаженный, не слушающий Божий